жертв и разрушений нет, уверяет российская Минобороны после атаки со стороны Украины американскими ракетами «Атакамс». Военные аналитики сомневаются.
Летная опасность. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон.
Это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалацию.
Кремль наносит ответный удар. Пока на бумаге.
Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью. Скорее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба. И утащит за собой еще много-много-много людей.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Это заняло немного больше времени и продлится еще немного. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос индийского информагентства о том, почему так долго продолжается война и когда она завершится. Мол, начиналось это против, цитирую, киевского режима, а теперь уже продолжается как война между Россией и НАТО. Немного больше времени, цитирую, это на текущий момент 1000 дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Казус Белли, если помните, это взорванный в Донецке старый УАЗик и якобы атака на заброшенное помещение Российской Федеральной службы безопасности, похожее больше на старый сарай. 1000 дней войны и по меньшей мере десятки тысяч погибших, ежедневные обстрелы и миллионы беженцев. А под войной с НАТО господин Песков, по всей видимости, имеет в виду, в том числе, ночную атаку по Брянской области американскими ракетами «Атакамс». Генштаб Вооруженных сил Украины это не подтверждал, но и не опровергал. Минобороны России подтвердила атаку, похвасталась сбитыми ракетами, цитирую, «жертв и разрушений нет». Сбить «Атакамс», если что, в первую же атаку, это было бы слишком успешно. Очень сомневаются военные обозреватели русской службы BBC. Как минимум 8 жилых домов в Брянской области повреждены, цитирует телеграм-канал «Астра» свои источники. Мы это пока тоже не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, и будем наблюдать за тем, как это будет развиваться. Тем более, что Джо Байден разрешил Украине наносить и использовать американское дальнобойное оружие 2 дня назад, а 19 ноября, спустя это время, Кремль утвердил ядерную доктрину России, обновленную ядерную доктрину, словно намекая на такой собственный второй сезон сериала «Fallout». Подробнее в нашем сюжете.
Ракета как будто туда прилетела.
Да нет, это...
Там такая только что была полоса, как будто ракета.
Президент США Джо Байден разрешил Украине бить по целям в России дальнобойными американскими ракетами. И первый такой удар был нанесен в ночь на 19 ноября. В Карачеве, в Брянской области, 6 американских ракет «Атакамс» ударили по военному арсеналу, сообщает российская Минобороны. 5 из ракет были сбиты, 1 повреждена. Впрочем, ВСУ пока не подтверждает, что били именно американскими ракетами. А брянские власти ранее сообщали об атаке обычных беспилотников.
Сегодня много в медиа говорят про то...
Сегодня в СМИ много говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары не наносятся словами. Такие вещи не объявляются. Ракеты скажут сами за себя. Они обязательно скажут.
Еще в сентябре Владимир Путин заявлял, что разрешение США бить западное вооружение по России будет означать прямое участие НАТО в военном конфликте и упоминал ядерную доктрину. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил агентству ТАСС, что поправки в доктрину, цитата, пока не формализованы. Но уже 19 ноября, через 2 дня после заявления Джо Байдена, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Теперь основанием для ядерного ответа может стать практически любая агрессия против России и ее союзников. И не обязательно она должна идти от страны, имеющей ядерное оружие. Достаточно угрозы от неядерного государства при поддержке ядерного. Также, согласно документу, впервые Россия сможет применять ядерный ответ на массированную атаку неядерными средствами, ракетами и дронами, и в том числе на атаку западным дальнобойным оружием. Еще в доктрине уточнено, Россия будет воспринимать агрессию любого государства из коалиции, блока или союза, как агрессию этой коалиции в целом.
Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью. Скорее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба и утащит за собой еще много-много-много людей. Но это их проблемы и их выбор. Мы знаем, что мы должны делать.
Из обновленного документа пропал пункт о ядерном сдерживании, соблюдении международных обязательств в области контроля над вооружением. Зато появился пункт о союзнике – Беларуси.
Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и или Республики Беларусь. как государства-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету и или территориальной целостности.
А применение дальнобойных ракет по России Украина просила давно, но каждый раз получала отказ. В США опасались эскалации. Американская разведка допускала, что Россия в ответ продолжит диверсии в Европе и атаки на американские и европейские военные базы, писал «Нью-Йорк Таймс». В Украине подчеркивают, это решение спасет многие жизни.
Это может изменить ситуацию. И чем дольше Украина сможет наносить удары, тем короче будет война. У нас есть полное право наносить удары по военным целям на территории России. Это наше законное право, и это спасет наши жизни и жизни наших мирных жителей.
Формальный повод для разрешения на использование ракет – участие в войне солдат из Северной Кореи. В Курской области их около 10 тысяч. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» утверждают, так США сигнализируют властям КНДР, что отправлять солдат на войну в Украину – плохая идея. Впрочем, как пишет «Вашингтон Пост», эффект от разрешения применения атакамс по России будет весьма ограничен. Максимальная дальность ракет – около 300 километров, тогда как большая часть аэродромов, откуда вылетают российские самолеты, вне этой зоны. В дальнейшем территория применения ракет может расшириться, отмечает издание. 18 ноября зампред Еврокомиссии Жозеп Боррель сообщил, что решение президента США поддержали в ряде европейских стран. Ну а в Нижегородской области уже выпускают мобильные убежища от ядерного взрыва. Они будут защищать от светового и радиоактивного излучения. В каждом убежище одновременно смогут находиться 54 человека, а при использовании дополнительных модулей – до 150.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сегодняшнем брифинге по итогам саммита «Большой двадцатки», во-первых, подтвердил, что сам президент Франции Макрон пожал ему руку, это отдельно отмечали российские госагентства. Во-вторых, посоветовал перечитывать изменения в ядерной доктрине на фоне атаки «Атакамс» по Брянской области.
То, что «Атакамс» сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалацию. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно.
Американский институт изучения войны в то же время называет разрешение Байдена на дальнобойное оружие мягким ответом на эскалацию России. Речь снова про северокорейские войска. А военный эксперт Давид Гендельман тоже как-то немножко сомневается, что эти события в корне меняют положение на поле боя. Давайте его послушаем. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
Насчет какого-то принципиального изменения хода войны вряд ли можно об этом говорить. Чисто потому, что во-первых, у Украины АТКМС не имеется в больших количествах. Пока ориентировочно речь идет про десятки, возможно, в лучшем случае сотни, но их всего у Соединенных Штатов, если даже собрать всех видов, там ориентировочно, возможно, 2000 с небольшим, при том, что понятно, что все их полностью никто передавать не собирается. То есть какого-то вундервафе в очередной раз не будет, но оно и не нужно. В принципе, эти ракеты нужны как еще один дополнительный плюс, еще один аэродром там, еще один склад вооружений тут. То есть оно и не планируется как какое-то оружие, способное перевернуть ход войны. Но это создаст еще дополнительные проблемы для российской армии, дополнительные проблемы для противника. На войне всегда хорошо.
А для вас, уважаемые зрители, у нас сегодня очень простая формулировка вопроса. Это эскалация? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире юрист, блогер Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей.
Вот, знаете, любопытно, что здесь вот под ответом Кремля пока мы можем подразумевать только тот самый подписанный апдейт ядерной стратегии и то, как государственные некоторые медиа, например, РИА Новости и ТАСС, вырвали из контекста сегодняшний разговор Путина с лидером фракции «Новые люди», указав, что Путин уверен в победе. На это сегодня обратило внимание издание агентства. Там разговор вообще немножко о другом шел совершенно, но вот заголовки смотрятся довольно-таки ярко, учитывая контекст новостной с самого утра. Как нам относиться к этому обновлению документа ядерной доктрины, о котором вообще-то шли разговоры почти два месяца назад, в условиях отсутствия хоть какой-то конкретной реакции со стороны Кремля, как вы думаете?
Что касается газет, лучше на них не оглядываться. Российские газеты напишут все, что им скажут. Поэтому отражают ли они новостную ленту или выдумывают, или им кураторы это указывают, цензоры, то это не показатель. Да? Они будут писать то, что им скажут. Теперь, что касается конкретной ситуации. Вы знаете, для Кремля, на мой личный взгляд, это было несколько неожиданно. Они ждали, что Байден все-таки покинет свой пост, в общем, не решившись напоследок какие-то судьбоносные решения принять. И, в частности, разрешить Украине использование западных средств для ударов вглубь территории России.
Хотя казалось бы, что именно сейчас терять-то нечего старой администрации, у которой срок уже явно заканчивается. Я вас перебью, простите.
Нет, все-таки нет. Смотрите, во-первых, уходящая администрация американская в таких масштабных решениях не создает проблем приходящей. Ну, они встречались с Трампом и Байденом и определенно что-то в этом контексте обсуждали. Но не могли не обсуждать. Ну, и потом, смотрите, когда все-таки преемник остается, это одно. Ну, вот если бы Камала Харрис победила на выборах. Но здесь-то приходит совершенно оппонент, который вообще имеет свою отдельную программу урегулирования войны в Украине. И если вы заметили реакцию окружения, не самого Байдена, а его окружения, она скорее такая нейтрально-негативная. Ну, или откровенно негативная, как его сын в Твиттере постит, значит, назвав имбецилами нынешние лица из администрации американской, которые принимали об этом решение. То есть, таким образом, Москва-то все-таки не ожидала, что вот за эти оставшиеся два с небольшим месяца, до инаугурации Трампа 20 января 2025 года, такое решение может быть принято. Оно, ну, по-видимому, с точки зрения Москвы, могло осложнить реализацию идеи Трампа о чуть ли не 24-часовом урегулировании конфликта путем прямых переговоров между Киевом и Москвой, ну и, соответственно, перемирие или там, прекращение огня. Это не очень понятно, чего они хотят добиться. Вот. И здесь, в данном случае, Москве выгодно эксплуатировать идею эскалации. Вот мы хотели, а они, вот видите, приняли такое решение, как ровно напомню вам, когда предполагались переговоры в Катаре, и косвенные источники подтверждают, что какие-то консультации или переговоры должны были состояться, а вот они от них, Москва отказалась, ввиду начала операции в начале августа этого года в Курской области. Всегда для Москвы это предлог, разумеется. То есть, если бы этого не произошло, Москва тем более ультимативно отказывалась бы от любых условий, пока не будут удовлетворены все ее интересы. Ну, в качестве предварительных условий Путин называл в канун саммита по формуле мира в Швейцарии о том, что нужно освободить неоккупированные части до административных границ четырех областей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Нужно снять все санкции и окончательно решить вопрос о недопустимости членства в НАТО Украины. А здесь ситуация меняется, потому что Москва сейчас еще пока не почувствовала характер этих ударов, их чувствительность, вот их проблемы, которые они создают, уже, в общем, нервничают. Потому что, знаете, ну, доктрину можно было неделю назад, я не знаю, месяц назад утвердить и опубликовать. А это делается прямо сейчас. Это, безусловно, элемент давления на американскую администрацию, на ее союзников, с тем, что вот они даже так могут повернуть. Но я вижу, что на саммите двадцатки, где выступает Лавров, он как раз пытается смягчить реакцию, потому что это важный вопрос, наверняка на двадцатке он обсуждается. И Лавров публично заявляет о том, что нет, это не ведет к применению ядерного оружия, мы, так сказать, это не значит утверждение ядерной доктрины немедленному переходу использования его, потому что, ну, совершенно же очевидно, его использование приведет к последствиям, которых Москва наступление точно не хочет. Поэтому, на самом деле, с моей личной точки зрения, ни о каком ядерном ударе, ни о каких ядерных последствиях предоставления Украине со стороны западных союзников права использовать оружие вглубь территории России, удара вглубь территории России не идет и не будет. То есть точно Москва не ответит с помощью ядерного оружия. Тем не менее, интенсификация боевых действий возможна, особенно дистанционных. Москва, конечно, будет обстреливать территорию Украины гораздо интенсивнее. Наверное, можно предположить, будут попытки как-то справиться с логистическими путями доставки этого оружия, тех же атакамсов, их действительно очень немного. Вот. Из Польши они идут, ну и, соответственно, удары могут приходиться где-то уже в район границы с Польшей, там, в Львовской области и прилегающих. Поэтому это обострение возможно. Но ведь, с другой стороны, это баллистическими ракетами территория Украины обстреливается, начиная с 22 года, хода войны, так сказать, и какая разница, будут больше стрелять или меньше стрелять. И чем дольше длится война, количество ударов, оно не снижается, оно интенсифицируется за счет чистой арифметики, понимаете? Поэтому в данном случае это ничего не меняет. Конечно, будет многое зависеть от того, как поведет себя Трамп. Будет. Трамп, если окончательно выскажется о том, что, ну, администрация вправе принять такие решения, и будет ли он использовать этот предлог, этот аванс, выданный ему, на мой личный взгляд, именно так, чтобы убедить Путина пойти на переговоры, понимаете? Ну, я ничего не могу типа сделать. Байден принял такое решение, Украина его использует, поэтому надо договариваться о прекращении огня. Для Байдена важно, так сказать, свои слова в ходе предвыборной кампании и обещания реализовать. Это понятно. Ну, по тем возможностям, которые ему ситуация предоставляет. Пойдет ли на такое Москва? Ну, пока мы этого не видим. Пока для этого предпосылок нет. Как пойдет ситуация дальше? Ну, посмотрим.
Последний уточняющий вопрос по этому поводу. Вот я процитирую: критическая угроза суверенитету или территориальной целостности — это одна из ключевых формулировок обновленной доктрины. Настолько резиново, что ли, сформулировано, как в таких лучших традициях, знаете, некоторых текстов из Государственной Думы. Это для того, чтобы те самые красные линии стали как-то попрозрачнее, что ли, чтобы не попасть в ситуацию, где, ну, неприменение ядерного оружия как-то уже некрасиво будет и для своей, ну, аудитории, и перед западными партнерами неудобно. Я тут невольно цитирую Владимира Путина. Почему такая неточность в формулировках?
Не, ну резиновые формулировки, они же, понимаете, как мало к чему обязывают. Если уж на то пошло, даже старая доктрина, в старой ее редакции, вообще-то давала основание использовать ядерное оружие в случае атаки на Россию в августе в Курскую область, когда вошли соединения вооруженных сил Украины. Понимаете, части вооруженных сил Украины, а что мешало тогда истрактовать даже те имевшиеся формулировки в пользу того, чтобы это ядерное оружие применить? Ну, я бы, вот, честно говоря, не оглядывался на то, что они там пишут, потому что Путин, если будет принимать решение об ударе ядерным, с помощью ядерного оружия, он не будет оглядываться на ядерную доктрину, понимаете? Уже всего, что происходит сейчас, достаточно для ее применения. Но он отдает себе отчет, и он предупрежден, как мне представляется, о том, что по отношению к неядерной державе, если мы говорим, что если объект настанет Украина, ядерное оружие применять недопустимо. И вы знаете, в этом солидарны не только союзники Украины, я имею в виду США, западные союзники, да и Китай наверняка удерживает Москву. Потому что Китаю-то это еще менее, чем кому бы то ни было выгодно, такая эскалация. Он против нее, потому что на самом деле регион Юго-Восточной Азии такая же пороховая бочка, ничуть не меньше, чем Ближний Восток. И там-то ядерное оружие есть. И у Китая, и у Северной Кореи. А желание его обрести есть и у Тайваня, и у Южной Кореи, и у Японии. Ну, Австралия там отчасти. И так далее. То есть все хотят иметь ядерное оружие. Это гарантия прямая от любого агрессии в отношении себя. А вот все перечисленные страны в той или иной степени, больше или меньшей, испытывают эту угрозу. Тайвань со стороны Китая, Южная Корея со стороны Северной Кореи, которая, кстати, имеет ядерное оружие. Япония с той же вероятностью может эти риски испытывать и со стороны Китая, и со стороны Северной Кореи. На ее территории находятся, например, американские войска, на Окинаве, на других местах базы находятся. Поэтому, на самом деле, Китай менее заинтересован, чем кто бы то ни было, в ядерной эскалации. И я думаю, что вот это удерживающий фактор, потому что все убеждают Москву ни в коем случае эту идею не эксплуатировать. И этой риторике, к этой риторике не прибегать. Она сама по себе раздражает всех. Она сама вызывает у всех реактивные какие-то действия. Потому что, ну, на ней табу. Абсолютное табу. Так что я бы, честно говоря, еще раз говорю, что ядерная доктрина сейчас используется только в пропагандистских целях. Только в целях запугивания. Но это не документ, как инструкция, которым будут руководствоваться в случае принятия решения об использовании ядерного оружия.
Марк, большое спасибо. Юрист и блогер Марк Фейгин был с нами в прямом эфире. А к нашему разговору присоединяется военный эксперт Давид Шарп. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван, здравствуйте.
Вы знаете, мне тоже вас хочется спросить вот об этой эскалации, которую подозревает господин Лавров со стороны Запада. Мы политическую сторону этого мы рассмотрели. Хочется рассмотреть военную сторону. Вот насколько вообще такой пафос уместен, учитывая ограничения по количеству ракет «Атакамс», которые есть в распоряжении Украины, которые могут быть вообще в распоряжении Украины. Как вы думаете, насколько это разрешение вообще меняет положение на поле боя?
разрешение на поле боя. С одной стороны, оно, конечно, важно, однако оно важно скорее как еще одна дополнительная возможность в копилку украинских вооруженных сил, которая несколько улучшает, повышает их потенциал во всем, что касается уничтожения важных российских целей. Однако это абсолютно ракеты. Мы сейчас говорим о разрешении в Курской области, хотя вроде бы сегодня был нанесен удар по Брянской области, что показывает, по всей видимости, более широкую сущность этого разрешения. Тем не менее, это не шаг, который приведет к серьезнейшему изменению на поле боя. Это абсолютно очевидно. Это добавляет украинцам некоторых возможностей, если они смогут поразить важные цели этими ракетами. А я нисколько не сомневаюсь, что даже если ограничения кое-где сняты, где они продолжают присутствовать. Например, вряд ли есть, это мягко говоря, вряд ли есть разрешение бить по российской нефтянке или по российским энергетическим объектам. То есть то, что Россия себе позволяет, то, что Украина может позволить себе украинским оружием, так вот с точки зрения применения этих ракет разрешения нет, наверняка. Значит, поэтому значение невелико относительно, но преуменьшать его тоже не стоит, тем более, что разрешения могут начать расширяться, и ракет может стать несколько больше, особенно если Storm Shadow и Скальпы британские и французские тоже будут применяться, и разрешение будет получено, а может оно уже получено, но мы о нем не слышим. Так вот, а почему российская сторона делает ударение? Ну так ведь российская сторона и очевидно, ничуть не хочется того, чтобы ущерб России был выше, чтобы Россия несла большие потери, чтобы в какой-то момент, может быть, даже возник эффект сдерживания и устрашения, потому что в тот момент, когда украинцы имеют широкий спектр возможности бить по российской территории, и где знает, почем они ударят, и этого России совсем бы не хотелось, Кремлю я имею в виду. Хочется играть в одни ворота, уничтожать украинские объекты вдоль и поперек на украинской территории, чтобы тебе за это ничего не было. Так вот, чтобы это предотвратить, соответственно, предпринимаются те или иные шаги. В первую очередь, это разного рода угрозы в рамках ядерного шантажа, в том числе играются с этой доктриной. Более того, я думаю, что ее специально проредактировали в преддверии прихода Трампа к власти, чтобы попугать и Трампа, и его сторонников. Есть и другие аспекты запугивания. Это диверсии на территории Европы, все эти гибридные действия, угроза передачи вооружения разного рода режимам, не очень адекватным и проблематичным, либо даже террористическим организациям, как мы слышали о том, что хуситам почти передали, а может быть это уже на мази, противокорабельные комплексы «Бастион». Россия, Кремль не хочет дополнительных проблем на поле боя. Безусловно, то, о чем мы говорим, это дополнительная проблема. Отнюдь не какой-то вундервафе, чудо-оружие и что-то волшебное, что меняет исход ситуации. Тем не менее, им этого не хочется, поэтому, очевидно, вот эта стратегия, к которой прибегали с самого начала войны, чтобы воспрепятствовать поставкам Украине тех или иных систем, будь то танки, будь то ПВО, и чтобы воспрепятствовать выдаче разрешений.
Давид, еще в нашем сюжете в начале программы упоминалось, что США вообще опасались давать подобное разрешение на применение их дальнобойного оружия с оглядкой в том числе на новые диверсии в Европе. И вот сегодня была новость о том, что весьма загадочно оборвались телекоммуникационные кабели в Балтийском море. Две штуки. А издание «Политика» сегодня цитировало министра обороны Германии Бориса Писториуса, мол, это саботаж, и никто не верит, что два оборванных кабеля в Балтийском море могли быть перерезаны случайно. Там уже есть намеки на некоторые следы китайскому кораблю, который пришел из российского порта. Это может быть эскалацией? Ну или как минимум на том уровне, что Германия, может быть, пойдет на те же меры, что и Байден. Вот пока вот в Европе лишь высказали одобрение, но без каких-либо действий. Как вы оцениваете произошедшее?
Ну, во-первых, да, это на первый взгляд чисто по-научному подходить, то, конечно же, нужны доказательства и нужна дополнительная информация, но смахивает на диверсии. Да, это то, что есть, используется плюс-минус в арсенале и находится в арсенале российских спецслужб, российских военных. Гибридные действия на территории Европы, мы это видели. Мы видели и диверсии, и попытки убийств, и нечто подобное. Кроме ядерного шантажа, который в основном на словах, либо разного рода манипуляции, собственно, ядерным арсеналом, передача тактического вооружения в Беларусь и так далее. То есть это одна важнейшая составляющая запугивания. Другая составляющая – это угрозы вот этих физических действий. Но Россия должна не забывать, что несмотря на определенную осторожность и элементы импотентности со стороны Запада, это может оказаться танго, которое танцует вдвоем. И в том числе можно довести своих партнеров, оппонентов до того, что они займутся подобными делами, и тогда еще не факт, что овчинка окажется настолько стоящей выделки.
Ну, правильно ли я понимаю, что сугубо американской помощи в вопросе атакам сигналогичного вооружения будет явно недостаточно для смены хоть какой-то вот ситуации на поле боя? Но давайте ограничимся Курской областью, раз уж про нее говорили конкретно в Белом доме.
Для того, чтобы небольшие ракеты к атакам смогут быть применены по определению в очень небольших количествах. Их мало и не может быть поставлено много. Их, в принципе, не очень много у Соединенных Штатов, и Штаты не поставляли и не поставляют Украине большие количества. Ракеты атакам, несколько десятков, предположим, поразившие важные и не очень важные цели на довольно небольшом участке территории, могут дать определенные локальные плюсы украинцам. То есть, грубо говоря так, потери, в том числе, когда уничтожается ряд важных целей. Ну, например, комплекс ПВО уничтожается, С-300, С-400. Такое уже бывало. Это и материально серьезный удар, и это определенная брешь в российском ПВО, которой можно воспользоваться. Но это, если мы говорим о сконцентрированном участке фронта, и украинцам удастся поразить важные цели небольшим количеством ракет, то да, это больше повлияет локально на конкретный участок, но и это не решает исход Курской операции. Важно понимать, чудо-оружие очень редко существует в нашем мире. Украинцы получили важную дополнительную составляющую от того, что атакамсы применялись и очень успешно и по Крыму, и по оккупированной континентальной территории Украины. Россия понесла серьезный ущерб, то есть и в авиации, и в многих других важных инструментах, но это не переменило характер боевых действий кардинально. Чтобы переменило кардинально, нужно нечто гораздо большее, комплексное применение. Но звено цепи – это тоже кое-что.
И будем за этим внимательно следить. Давид, большое спасибо. Военный эксперт Давид Шарп был с нами в прямом эфире. Давайте подведем итоги опроса. Практически поровну разделились голоса наших зрителей, но тем не менее с небольшим перевесом победил первый вариант ответа. 55% наших зрителей опасаются, что события, о которых мы сегодня разговаривали, это действительно уже эскалация. А о новых событиях расскажем вам завтра в это же время. С вами будет мой коллега Артем Радыгин. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить.